Глава 4. Поэма «На красном коне» и, соответственно, 1921 год обозначали рубеж в цветаевской поэзии. Она приобретала черты высокой трагедийности. Аскетизм творческого самосожжения, суровая человеческая верность, дружба, преданность — ее главные темы. Поэзия Цветаевой достигла своего истинного расцвета, своих вершин. Почти каждое стихотворение стало классикой и широко известно, повторяясь ныне из сборника в сборник: циклы «Ученик», «Марина», «Разлука», «Хвала Афродите» и другие. Временами в стихах слышался торжественный державинский стиль, величавая поступь все выше, высот последнее злато, сновидческий голос, восход навстречу закату. Но, заимствовав лексикон из чужого века, Цветаева по-современному вольно и свободно умела не только повелевать архаизмами, но и творила их сама. «Храни, голубица, от града посевы, девицу от гада, героя от девы, око и бровь, перст и ладонь, в самый огонь, в самый огонь», а юноше, завороженно глядящим в огонь буржуйки, «двуочие разевать, как пасть. У зарешенного юношу славьте». Поэтому ее стихи звучат современно, остро. Употребив слова Пушкина, скажем, что цветаевская муза возмужала среди печальных бурь. Горе потери и разлуки не лишило поэта огромной энергии. Постоянно ощущая себя одинокой, как нежный шут о злом своем уродстве, я повествую о своем сиротстве. Цветаева, между тем, проводила много времени в общении с самыми разными людьми. Из ее записей встает весьма обширный круг знакомств. Она выступала на вечерах, отдавала стихи в сборники и, разумеется, была в курсе литературной жизни. Никто не узнал бы теперь в этой сухощавой, подтянутой, стремительной женщине с обострившимися чертами, ранней проседью, пристальным и одновременно отрешенным взглядом близоруких зеленых глаз, прежнюю, застенчивую, румянощекую гимназистку в пенсне. Не только жизнь, но и воля изменили внешность Марины Ивановны. Свой облик она сотворила сама. Событие, перевернувшее всю последующую жизнь Цветаевой, произошло 14 июля 1921 года. В этот день она получила благую весть, первое за 4,5 года письмо от мужа. Он находился после разгрома Белой армии и бегства за границу в Чехословакии и учился в Пражском университете. Разыскал его по просьбе Марины Ивановны Эренбург, отправившийся весной за границу. Цветаева мгновенно и бесповоротно приняла решение ехать к Сергею Яковлевичу. Без него она не мыслила своего существования. Увлечение в ее жизни, топливо для творческого костра, которое, отгорев, рассеивалось навсегда, было и будет немало, любовь останется одна до конца дней. Цветаева шла навстречу своей ломающейся судьбе, не переставая ощущать себя нерасторжимо слитой с русскими поэтами, все время мысленно с ними общаясь. Писала восторженные письма Ахматовой, восхищалась ее стихами. Ложная весть о самоубийстве Ахматовой в связи с расстрелом Гумилева повергла Марину Ивановну в отчаяние. Когда слух был опровергнут, как она считала Маяковским, она написала Маяковскому, архангелу Тяжелоступу, стихотворение в благодарность за Ахматову. Маяковского она узнала и высоко оценила еще в 18 году, а может быть и раньше. В великом бескорыстии, в полной свободе от малейшей зависти, она признавала Ахматову единодержицею струн поэзии, оплакивала ее, осиротевшую после смерти Гумилева и Блока. «Высоко твои, братья, не докличешься, ясноконька моя чернокнижница». На смерть Блока откликнулась в августе и ноябре 21 года торжественным реквиемом, в котором хотела передать скорбь всей России. «Не свой любовный произвол пою своей отчизны рану». Стихи продолжали литься, вернее, рваться из души поэта. Напряжение их все нарастало. Звучала в них тоска и боль расставания с родиной, истрадавшейся и лютой в пожарищах и крови. Она представала как бы живой мученицей. Стихи рождались самые разные, от высокоторжественных до простонародных, только уже на ином трагическом уровне. Разлука вырастала до грандиозных масштабов, ибо речь шла уже не о расставании с человеком, с любовью к нему, а с родиной, которая вот-вот станет для поэта тридевятым царством. Будущее Цветаева прозревало философски и мифотворчески в небе поэта. По нагорьям, по восхолмиям, вместе с зорями, с колокольнями, конь без удержу полным парусом, взавтра путь держу в край без працев, дыхом пыхом дух, одни поножи, догоняй лопух на седьмом уже. Расставание с родиной иносказательно запечатлено в поэме сказки «Переулочки» о чародейке, которая завораживает доброго молодца и уносит его в заоблачную высь, и в стихотворном цикле «Сугробы», посвященном Эренбургу, но всеми помыслами, обращенным к далекому любимому. «Велика раскольница, даль хужей прилучница, сверх волны обманчивой, в грудь дугою лютую, через хляби нянченный, берега баюканный». Над обеими вещами Цветаева работала весь март и апрель, а 11 мая 1922 года ее и девятилетнюю Алю отвез на извозчике до Виндавского вокзала единственный провожавший, и в этом заключался некий символ ее рокового одиночества.